Значит, книги пророка Иеремии, первая глава, откроем, братья. Значит, мы рассматриваем точку осознания присутствия этого дара посредством веры. Дар развлечения духов. Давайте откроем книгу Иеремии. Первая глава, с 9 по 10 стиха. Можно даже с 6-го, в виде 4-го. «И было ко мне слово Господа, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя вот один над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? И сказал, вижу посох миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Значит, заметьте, первые шаги к тому, чтобы установить взаимоотношения, правильные взаимоотношения, и то взаимоотношения не только для вот таких... взаимообмена эмоций и чувств между Богом и Иеремией, но эти взаимоотношения имеют перспективу, имеют определенную цель. Бог видел в этом молодом человеке пророка, Бог сказал ему о том, что я избрал, чтобы поставить тебя пророком. И Иеремия отказывается, как многие из нас отказываются быть служителями, поэтому правильно делать, Яков Платоныч, надо молиться заранее за наших детей, чтобы они были епископами, потому что мало кто хочет быть таковым, потому что знает, чем это все обходится, особенно когда посмотрит на служение и труд своих отцов, то тогда говорят, нет, я не пойду этим путем, если еще мы перегибали где-то палки какие-то. Вот, так вот, как обычно на то служение, которое Бог наставит, как всегда, мы, заметьте, эмоционально не готовы, не хотим и не желаем. Но Бог говорит Иеремии, что вот я поставил тебя. И дальше, когда Иеремия говорит, я молод, я то, я другое, то есть начал искать оправдание, что у него нет ничего того, что говорило бы, или что было бы, казалось бы, он не увидел никаких тех критерий, которые бы действительно он отвечал тем требованиям пророка, быть пророком, он же понимал что-то такое. Значит, это встать перед народом, это говорить не в угоду ушам, не в угоду очам, не в угоду власть имеющим. Он понимал, что ему нужно будет что-то делать. И тогда он говорит, я молод, я не могу, я не справлюсь. Бог говорит ему, не говори, я молод. Почему? Потому что, чтобы решить эту проблему, с одной стороны, ты действительно ты прав. Значит, я вложил слова мои в уста твои. Я вложил слова мои в уста твои. Значит, братья, здесь было бы полезно вспомнить нам, что вложил нас Бог в момент, когда мы уверовали. Все мы с вами и преподаем, и хорошо успеваем, обучаем церкви свои о том, что действительно в нас пребывает Христос, в нас Дух Святой, а Дух Святой, что вместе со всеми дарами, Он присутствует здесь. К великому сожалению, часто мы об этом говорим, громко заявляем, но насколько это все реализуется через наше же сознание, что действительно в нас есть этот дар, и насколько мы готовы его реализовать, это уже очень довольно-таки серьезный вопрос. Где-то теряется какая-то связь, какое-то звено, где-то какая-то последовательность здесь прорывается, где-то что-то происходит. Или мы перескакиваем и идем дальше, или мы обходим этот вопрос. Но заметьте, Бог как поступает? Он последовательным во всем том, что он начинает делать и доводит его дело до конца. Говорит ему, я вложил слова. Ну и казалось бы, нужно было бы ожидать от этого Бога что? А ну давай скажи А, Иеремия, А, скажи Б, Иеремия, Б. Вот видишь, я вложил слова, вот ты их повторяешь. Нет такого. Заметьте, что Бог делает. Вложил слова в нем, а потом ему говорит, казалось бы, совершенно отвлеченное, ничего общего не имеющее вот с предыдущим диалогом. И вдруг задает ему вопрос, что видишь ты, Иеремия? А при чем тут что? Ты вложил слова мои? Ты же слова свои вложил мне. Ты не вложил трамплекса, да? И не, ты не сказал, что я вложу в тебе свои очи, да, свои глаза. Он же не сказал так. Он говорит, я вложу только слова. А спрашиваешь меня не то, что ты вложил. Господи, ну нечестно, да? Помните историю с той притчи, где ты собираешь там, где не сеял. Скажу вам откровенно, часто мы стоим перед Богом и перед проблемой, перед кризисной ситуацией. Скорее всего, когда Бог ставит нас, мы задаем вот такой вопрос. Господи, ты требуешь от меня то, что ты не вложил, или собираешь то, что не сеял? Заметьте мысль. Оправдался ли тогда этот раб? Был он оправдан? Обратно даже было сказано, ну если ты знаешь, что я собираю в Денисе, то надлежало было тебе что? Серьезно задуматься. Братья, эта мысль немножко импровизированно приходит ко мне, но я думаю, что, простите, оно иногда полезно, тогда Дух Святой добавляет тому, что над чем я готовился. Я просто хочу призывать к ответственности каждого из нас. Просто посмотреть, не происходит ли в нашей жизни так, что часто мы просто оправдываемся перед Богом. Господи, ты хочешь с меня то, что ты не вложил. А правда ли это? Верно ли это? Вот тут просто я задаю вопрос, а нам нужно думать.
Развлечение то же самое, да?
А, сейчас идем дальше. Как раз идем. Вот как раз туда идем. Вот, пожалуйста. И вот когда мне приходится, например, слушать те рассуждения о дарах Святого Духа, да? И вот даже сегодня опять кто-то молился, не знаю, не заметил. Господи, ты знаешь, что у меня нет власти, но ты мне подари власть. Мне кажется, я так слышал. У меня правая не до конца слышит, левая хорошо вроде. Не знаю, каким ухом точно слышал, но примерно я так услышал молитву. Братья, простите, если я буду поднимать эти вопросы и ставить их здесь на стол. Братья, это неправильная молитва. Простите меня, это неправильный подход. Если мы осознаем однажды, что вложил, значит, он вложил. Если он вложил, то почему мы говорим, что не вложил? Почему мы обманываем? Бога обмануть-то мы не можем. Итак, идемте дальше. Дальше Бог говорит ему так. Иеремия, 24 глава, 3 стих. Что видишь ты? Второй раз его спрашивают уже через определенный период времени. И был ответ. Интересное. Опять что видишь? И был ответ. Это 24-3 стих. И сказал, смоквы хорошие, весьма хороши, а худые, весьма худые. Так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. Замечаете, уже после определенного стажа пророчества, определенного периода служения, посвящения, буду говорить, тренинга, где уже Бог провел его, употреблял его, он уже окреп, он уже утвердился, он уже увидел Божье содействие, он уже понял, что действительно в нем есть этот дар различать. Видеть точно, видеть то, что он должен увидеть, то, что Бог ожидает от него увидеть. И он уже осмелел, и смотрите, он не просто сказал, вижу желез миндального дерева, и все. Был очень коротким своих ответов, да? Здесь мы видим уже совершенно другое отношение. Он говорит, я вижу смоквы, и замечаете, он даже это все уже описательно, уже все довольно-таки вдохновленный, что имеет как бы право говорить больше. И он говорит, смоквы, которые хороши и весьма хороши. Вот это не случайность, это не красивая речь, понимаете? Это не употребление литературного такого, можно сказать, оборота. А здесь он просто внутри убежден, что он правильно видит. Что у него есть видение, и он способен увидеть черное и белое. Он способен отделить черного от белого. И его не убедишь, что черное это белым, как вчера брат говорил, да, Степанович? Вот, что вот говорят им белое, да, на черное. Они, да, белое, все. А Иеремию уже не проведешь. Это не тот человек, которому сказали, что нет, ты неправильно видишь, да?
Бог вложил.
Бог вложил, но тут элемент другой. Не только вложил, но Бог и начал тренировать его. Бог тренировал в нем этот дар пророческий, чтобы видеть. Дальше мы будем видеть именно, что, в чем еще отличал, то есть, отличался этот дар, то есть определенные критерии. Так вот, он уже видит четко и ясно, что смоквы хороши и весьма хороши. Убедительно, он это говорит. Он убедил, он убежден. Сегодня современные баптисты ему сказали, ты что такой самоуверенный, молодой человек, ну иди сюда. А ну, ответ, куда полез, чего ты так сильно прешь? А ну, а он говорит, хороши и весьма хороши. Потом другой уже говорит, а худых, он говорит, худые, и то весьма худые, так, что нельзя их есть. Вот давай теперь как проповедники, как пастора, как служители, присутствуют ли нас именно вот эти качества, чтобы увидеть, различить, и назвать, выявить и назвать их своим именем. Твердо, ясно и конкретно. Отделить и сказать, это весьма хорошее, слава Богу. Не позавидовав, не побежав в конкуренцию, но признать что-то от Бога и сказать, да, аминь, весьма хорошее. И увидеть что-то плохое, сказать, это плохое, так что нельзя есть. Идемте дальше. Бог ему говорит, правильно видишь, хорошо видишь, доволен тем, что ты видишь, как ты видишь. И дальше. А ты припаряешь, говорит, средства твои, встань и скажи им. Все, что я повелю тебе, не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медной стеной над всей этой земле против царя Иуды, против князей его, против священников его, против народа земли этой. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Вот я думаю, что на подсознательном уровне, вот это сознание, что будут ратовать, что нам придется переживать сопротивление, оппозицию, вот это состояние, вот этот страх человеческий, чаще всего является той психологической барьерой, чтобы нам не исполнить до конца волю Божию. Чтобы нам не выявлять и не выговаривать и не называть вещи своими именами. Идемте дальше. Хочу, чтобы просто мы так продолжали рассуждать и видеть истинно, что от нас Бог ожидает. И если уже говорить о развитии дара, как различение духов, то скажу вам, что это не безусловно. Мало того еще, он не проявляется просто так, шел человек, раз и возник он, появился по дороге. Вдруг обнаружил его, посмотрел, как мудрый зуб вырос, да, и решил об этом заявить. Значит, такого не происходит. А многих, сколько мне приходилось смотреть и наблюдать, да, за, ну так, мнение многих служителей, проповедников, пасторов, они ждут момента, когда вот этот дар каким-то образом в один миг взорвется, проявится, вылупится, и наконец-то вот оно появилось, вот оно, братья, ну вот посмотрите, ну вот оно, правда это неправда, ну давайте его проверим, да, ну давайте проверим его, подвергнем его тесту, ну давайте пойдем к президенту, пойдем председателю, пойдем в братский союз, союзное руководство, чтобы это определило, братский совет, и там еще все те уровни, да, еще совет там академический в каком-то институте богословском, там еще евроазиатском, ну давайте его поставим и проверим, все-таки это дар от Бога или нет Бога, ну вот оно, вот оно дали. Вот к чему нас привели, вы понимаете, к чему нас учили. Это ненормально, это неправильно, это не Божий путь. Это не Божий путь. Значит, Божий путь – это наши взаимоотношения, Он и я. И когда Он говорит, мне нужно открывать ухо и слушаться. И когда Он повелевает, мне нужно делать. Независимо от того, что будет сопротивление, независимо от того, что будут ратовать. И скажу вам, что если и где-то кто-то ратовал против какого дара, то больше всего это против дара распознания духов. И в последнее время будет еще больше ратовать. И скажу вам почему. Потому что он страшно невыгодный. Потому что он несет в себе опасность, очень большую опасность, разоблачать, вскрывать, еще выявлять, мало того еще и бороться. Ну, кому это надо? Всесветный возмутитель. Вы что? Это же нормально. Это же нехорошо. Нарушать мир. Есть у меня одна беседа о смысле настоящих друзей. И вот вспоминается такой сюжет там. Есть, когда филистимляне пришли к самым евреям. И говорят, вот так и так. Евреи тут испугались. Чего вы пришли на нас? Хотя они всегда заходили, да? Ну, заходили, знаете, как эти самые, как власть имеющая, а евреи были вассалами у них. И вот они приходили, забирали у них жен, забирали у них продукты, забирали у них все. Приходили, заходили, как в своей земле, на своей территории. Тут выступили как воины. А евреи говорят, слушай, вы же приходили всегда как хозяи, пришли, забрали, да, как рабовладельцы, да. Пришли, забрали все, а тут вы выступаете против нас войной. Ну, а в чем дело? И испугались. Ну и в это время филистимляне говорит, мы пришли для того, чтобы вы нам выдали Самсона. А, так Самсона вам нужно? Ну хорошо, сейчас мы разберемся. Идут к Самсону, и что они говорят? Неужели ты не знаешь, что они владеют нами? Неужели ты не знаешь, что мы в мире с ними? Неужели ты не знаешь? Вы понимаете, как ты мог нарушить мир? У нас было так хорошо. Вы понимаете, все настолько было плохо, что филистимляне пришли, извините, изнасиловали их дочерей, изнасиловали их жен, забрали, если надо, забрали, это сам, вот где проблема, Платоныч, действительно там были серьезные проблемы. Значит, пришли, сделали, что хотели, что хотели, то вытворяли, и ушли себе. А они говорят, нам так хорошо. Самое главное, что оставили живыми, и все. Оставили из 10 яичек, оставили одно яичко, из 10 овец оставили одну овечку, и говорит, мы в мире, и мало того, все-таки признали, не знаешь ли, что они владеют нами. Какой позор, какой срам. И что говорит Самсон? Возьмите, говорит, свяжите меня и предайте. Только не убивайте. Не буду больше рассказывать, чем это все заканчивается, вы эту историю знаете. Арабское мышление, поправляйте меня, если у меня болгарское будет что-то там, по-болгарски буду высказывать, правильно высказывать? Вот это арабское мышление, оно страшно, оно ужасно. Оно страшно еще присутствует в многих деноминациях. Тогда, когда мы немощные, как вчера я говорил, настолько немощные, что мы смиряемся, чтобы кто-то над нами ездил, кто-то над нами издевался, кто-то проходил, проезжался по нашим церквям, вы понимаете, и мы стоим и смотрим, и соглашаемся, неужели вы, говорит, не знаете, что они нами владеют? Ну вот, брат, ну вот такое, Господь допустил, ну что мы можем сделать? Вот такое. Бог этого не хочет видеть нас, Он с этим не согласен, с этим мнением Он не согласен. Сколько бы мы ни адаптировались к такому мнению, Он с этим не согласен, и Он будет работать и будет делать все необходимое для того, чтобы изменить ситуацию. В Старом Завете мы читаем еще в книге царей, 1 книга царей, 9 глава, 11 стих, интересную такую мысль, там в отношении прозорливца. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им, есть ли здесь прозорливец? И дальше мы читаем в 19 стихе, и отвечал Самуил Саулу и сказал, Я прозорливец, не стал укрываться, не стал делать вот такое мнимое смирение, вот, не стал говорить, что я вот такой немощный, ну я не знаю, смогу я справиться, братья, чем могу я вам помочь, я такой немощный. Он просто ясно отвечает, да, я прозорливец, кого вы ищете? Я этот. Он не стал являться на тех и на других, а может быть кому-то отправить. Он взял на себя ответственность, которую Бог возложил на него, для того, чтобы нести служение в Израиле. Он понимал, осознал, что он призван нести служение. И ему никогда, ни при каких обстоятельствах, пусть даже эти молодые юноши, неизвестно, чего они его ищут, непонятно, да? Пусть даже эти юноши, кто его знает, с какой целью? Значит, он идет и признается, говорит, я прозорливец. Значит, в Старом Завете прозорливость в переводе, или, скажем, есть такое значение, это смотреть, рассматривать, обращать внимание, иметь зрение, быть способным видеть. Это очень важно, чтобы мы сейчас увидели, как Бог работал в Старом Завете. Пророков Он употреблял для того, чтобы они видели, чтобы у них было ведение, чтобы они могли отличать именно правую от левой руки, чтобы они могли отличать чистое от нечистого. Тем более, это был дан также закон и священникам. Значит, они должны были отличать, они должны были именно этими людьми, этими сосудами, которые могли делать вот это разделение. Смотрю, немножко тяжеловато, не знаю почему. Или во мне вина, или кто-то не спал ночью, а теперь будет спать. По крайней мере, двое-трое. Скажите, что будем делать? Споем? Если во мне вина, значит, я готов изменить ситуацию. Если трудно слушается, если все это известно и не нужно, то давайте тогда мы закроем, перейдем на другую тему.
Мне
очень нужно.
Нужно.
Как развивается, да, разрешите духов, очень скажите.
Чистое, нечистое.
Это... Нормально идет здоровое, или нет?
Пауза просто для вопроса.
Как?
Со страхом все проснулись.
Идем дальше. Нет, дело в том, что мне тоже дан дар видеть, и особенно видеть тех, кто засыпает. А вот этот брат сейчас скажет, что было там у него в церкви, взяли еще и не убрали. Слушай, взяли, запустили по радио. Ну вы тоже даете. Я как услышал, там готов был утонуть.
Вышли из языка.
Ну молодец. Как мы могли что-то сделать?
Что сделали?
Как это запустили?
Ну, спящего по радио.
Он вышел по кафедру, начал проповедовать. Двое спят. Он говорит, я что пошел? Спящим проповедовать, что ли? Ну все проснулись. А когда на радио пускали, не вырезали, так и пустили. Там у приемников теперь все проснулись.
Хорошо. Если надо будет молить, вы говорите, когда нужно. Так, значит, в Старом Завете Бог выбирал пророков для того, чтобы они совершали работу. В народе были всегда проблемы, нужно было всегда заниматься разборками, и всегда нужны были прозорливцы для того, чтобы они видели, для того, чтобы они всматривались, для того, чтобы они рассматривали, для того, чтобы они обращали внимание, значит, и для того, чтобы они имели зрение, точное, чистое зрение, которое бы вело их именно к цели, и чтобы они попадали всегда в десятку. И мы знаем успешных таких пророков, как Самуила, как Елисея, и сейчас не буду всем перечислять, это как раз те люди, которые не просто занимались чудесами и знамениями, они не просто заказывали Богу, Господи, знамение, раз, оно есть, Господи, чудо, раз, и появилось, Господи, третье давай, и вот они только заказывали, да? Как диджеи эти в этом самом, на этих дискотеках. А там Бог все это дело исполнял. Далеко не была функция пророка заказывать чудеса. И увлекать людей чудесами и знамениями. Их была задача намного труднее, намного ответственнее. Так, чтобы они всегда увидели истину, отличали правду от лжи. И мало того еще, производили вот это разделение. Все шло, все трещало по швам. Это была борьба, это было сопротивление, это было противостояние. Это было противостояние с царями, это было противостояние с священниками, те, которые уклонились. Это было ужас, это был ужас, ужас, ужас. Поэтому, друзья мои, в отношении дара различения духов, если мы думаем, что он нам нужен, для того, что я просто увидел, что там песики ходят, да? И после этого пришел и сказал, ну, брат, ну, там, да, действительно, я увидел бесики и в анкете заполнил. Тык-тык-тык-тык, раз расписал в карточке. Да, по всем признакам, по всем этим критериям, что я увидел, вынес решение. И как, извините, Олег Николаевич, немножко медицины здесь коснусь, ну, не все такие врачи. Пошел, он там, ага, машет головой, ты ему рассказываешь, да. Ну, некоторые обычно так делают, знаете, прослушал, выписал пенициллинчик, выписал там еще таблеточки, все, идите, пейте, все будет хорошо. Ну, и тот пошел. Насколько он вник действительно в историю, в болезни и прочее, ну, там же народу много, там еще стоят в очереди, да, некогда. Пошел дальше, конвейером. Бывает такое, да, Олег Николаевич? Ну, бывает, надо признать. И то это, насколько это все ответственность.
У нас порой.
Как?
Ну, когда песня была. А? Если кто, то кое-где у нас порой. Честно, жить не хочет.
Значит, мы сами являемся свидетелями, жертвами иногда такого, когда просто смотришь, уж этот человек не вник даже в историю болезни. Вот. Так вот.
Жесткая критика, мягче.
Хорошо, мягче. Хорошо. Если бы не приходилось страдать от этого. Значит, так вот, очень часто нам тоже кажется, что мы просто-напросто выпишем этим даром, если он у нас есть, и если он должен быть, если он может быть дан, вот так мы еще говорим, да, если, Господи, ты мне дашь, то у нас представление такое, выписать хороший рецепт после хорошего самодиагноза, когда мы сделаем, да, выписать рецептик, объяснить человеку нужно, что делать, и все, и иди домой лечись, брат. Но это не так. Это обман. А вот так, потому что нужно еще не только увидеть, нужно не только выявить, но нужно еще и включиться в работу за эту душу и работать с ним. Употребляя этот же дар, потому что просто выявить это еще не все. Но об этом мы чуть-чуть дальше еще будем говорить. Итак, в Новом Завете. 1 Коринфянам 12 глава 31 стих. Апостол Павел говорит: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». 1 Коринфянам 14:1. «Стремитесь к любви, ревнуйте о духовных дарах, особенно о том же, чтобы пророчествовать». 1 Коринфянам 12:10. Иному он дал дар чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов. Значит, давайте иному разные языки, иному истолкование языков. Давайте мы чуть-чуть остановимся на этих текстах и порассуждаем, о чем здесь говорит апостол Павел. Первое, в отношении ревности. Это в греческом оригинале от глагола «дзелуте». Значит, это глагол «дзелуте» или «дзелоу». Быть усердным, стараться усердно, ревностно подражать, заниматься страстно. Значит, ревновать – это быть усердным. Первое значение. Значит, стараться усердно, ревностно подражать, заниматься страстно. Вот это, пожалуйста, если можно, запишите себе. Вот эти значения этого слова «ревнуйте». Это, кстати, процесс. Это не просто однажды вы заревновал, и это все. Это состояние, это пребывание. Это, можно сказать, даже действие. Если что-то не так я говорю, пожалуйста, поправляйте. Я согласен на коррекции. Сразу на ходу меня корректируйте. Буду только рад. Так вот, ревновать... Оказывается, это надо поставить себе цель, или, скорее всего, нужно жить этим. Жить этим. Приходилось, конечно, многое и читать, и слушать это самое, и наблюдать за теми, которые ревнуют. По-всякому это проявляется у них, но сейчас это не наша задача. Я думаю, что достаточно, чтобы мы порассуждали над некоторыми этими значениями. Смотрите, быть усердным, стараться усердно. Что, в чем быть усердным и что делать, стараться делать усердно? То есть, оказывается, в отношении, вот здесь ревновать, это не просто пожелал человек. Потому что чаще всего приходится наблюдать, вот или слышать такое объяснение, когда люди ревнуют о дарах, да, вот чаще всего мне приходится наблюдать и слышать такие молитвы. Стоит на колене: Господи, вот я желаю, чтобы ты дал мне дар. Вот я хочу, чтобы ты мне дал дар. Господи, подари мне дар. Господи, дай мне этот дар. Было ли это дар столкновение, там, дар языка, было ли это дар ревнование, там, то есть развлечение духов или там еще какое-то. Знаете, оказывается, тут немножко надо поменять свое мышление. Почему? Потому что не просить того, что ты имеешь, а нужно стараться прилагать усилия для того, чтобы, и то усердно, для того, чтобы то, что ты уже имеешь, чтобы оно проявилось. Оно корни уже меняет ситуацию. То есть, сперва нужно осознать, если мы, христиане, рожденные свыше, если мы учим людей довольно-таки умело, объясняем, что действительно, в момент, когда мы переживаем крещение Духом Святым, что входит в нас Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Дух Святой, входя в нас, входит вместе со всеми дарами. Если мы говорим о том, что действительно, мы имеем все дары, Он все дары нам дал, то как можно тогда дойти до такого понимания, чтобы просить себе дара? Одному то, другому третье, сказано, что он дает проявиться. Он не ограничен, но он не сказал, что Дух Святой дал одному такой дар, другому такой дар. Но он проявляет дары.
У нас молитва: Господи, прояви дары в наших церквах.
И то есть дал дар всем Бог. Все, а проявляется у каждого особенно.
Так вот, смотрите, вот здесь вот как раз сейчас мы практически подойдем. Смотрите. Если рассматривать ситуацию, время, в которое мы живем, вчера мы немножко коснулись этого, кто был, кто не был, значит, придется повториться. Если рассматривать время, в которое мы живем, это время смутное, время тьмы, время, когда мрак сгущается. Время, когда каждый из нас должен уловить и войти в унисон с действием Духа Святого. Если у нас этого нету, значит, мы просто-напросто во всех отношениях будем неуспешными служителями. То есть, слепыми. То есть, если у нас вот это видение, то, что и у пророков, чтобы видеть не только, что есть чистое и что нечистое, где есть свет, а где есть тьма, но чтобы еще видеть действие Бога, это другое, скажем, направление, другая траектория, где нужно реализовать этот дар. Это оказаться способным видеть Бога. Видеть Бога в нашей жизни, видеть Бога, действие Бога в нашем обществе, видеть действие Бога в это последнее время, действие Бога в церкви нашей, действие Его не только тем, что там рука тяжелая спустилась над братом, наказал его, слава Богу, есть Бог. Это по православному толкованию. То есть не видеть только даже и исцеление. Помолились, слава Богу, Бог исцелил, видим руку Божию. Вот это мы довольные и радостные.
Жену дал плохую. Рука Божья, видеть это тоже.
Тоже нужно видеть. Совершенно правильно. Значит, нам нужна более серьезная работа.
Она работала.
Да. Так вот, теперь смотрите. Видеть Бога, видеть действие Духа Святого, это видеть, каково Его ожидание. То есть, каковы Его цели, какие Его планы, каково Его намерение по отношению к нашей церкви поместной. Вот, допустим, каждый из нас – это пастор церкви. Каждый из нас имеет людей, которых Бог доверил нам. И вот скажите, не получается часто, и чаще всего мы читаем литературу с различными методиками роста церквей вширь и вдаль, вглубь, и там куда еще, там в размеры, там и прочее. И мы говорим, это великое ведение, или ведение, там, скажем, дробь, я уже называю иногда, начну называть дробь 16, но там есть 4.40, там еще чего-то, что-то, только каждого, у каждого есть там свои коды особого ведения. Ну, пусть оно будет так, я не против. Вы, братья, давайте задумываемся над тем, каково ведение Духа Святого по отношению к лично к нашей церкви и по отношению к лично к моему служению. Вот нас это тревожит, нас это беспокоит или не беспокоит. Или я начитался МакАртура, я начитался Рик Уоррена, я не имею ничего против них. Я начитался еще там других служителей, я начитался тех, и у меня ведение, как у Джона Стотта, да? Или как у Муди. И вот я начинаю гнаться вот за этим видением. А почему мы так думаем, что это тот путь правильный? А может быть, ведение Духа Святого и желание или программа, это самое, план Духа Святого по отношению к нам, он совершенно другой. И вот тут, когда мы говорим, тут мы когда говорим о том, чтобы ревновать, то заметьте, опять употребим их значение. Быть усердным, стараться усердно. Ревностно подражать кому? Лидерам. Ревностно подражать кому? Значит, заниматься страстно в своем служении. То есть, вот это назначение ревновать. Если в нас именно вот это состояние пред Богом, пред Святой Троицей, для того, чтобы быть тем сосудом, которого Бог мог, которым мог использовать или которым мог бы воспользоваться. Как?
Каждодневная молитва.
Каждодневная молитва, и не только молитва, но и ожидание.
Действие.
Это должно быть действие. И вот наше действие, оно должно быть сопровождено именно тем, чтобы видеть впереди себя именно действие Духа Святого. Видеть Его. И вот этим мы фактически должны быть озабочены. Если уже говорить более в таком широком масштабе, скажем уже как период, какое последнее время, если сегодняшний день во мне и у вас нет вот этого ведения, что угодно Духу Святому, то считайте, что мы просто-напросто люди, которые уже провалились заведомо в нашем служении. Значит, в моем понимании, почему я об этом говорю? Потому что если мы постоянно в размышлении о том, какой план, какая программа Духа Святого сегодня по отношению ко мне, по отношению к церкви, вот, скажем, программа минимумов, то есть в ближайшее время, если я озабочен этим, если я думаю об этом, то есть 100%, почти 100% гарантии, что мы придем к одному единому выводу вместе с вами, что Духу Святому угодно в сегодняшний день найти, или даже Он ищет сосудов, через которых Он хочет проявить, развить, усовершить дар распознания Духа. Вопросы, пожалуйста.
Еще раз это предложение.
Значит, спасибо. Хорошо, что правильно. Значит, если мы заняты Богом, если мы заняты Его программой, если мы заняты Его, то есть Его планами. Почему? Потому что мы в Иеремии прочитали, что Бог сказал, если исходя, мы чуть-чуть прошли из этого, я думаю, что мы эту, явно я не смог и не успеваю хорошо передать или плавно вот, сделать этот переход. Вы смотрите, если Бог показал, значит, жезл миндального дерева, если Он сделал его пророком, Он ожидал от него что-то или не ожидал? Он ожидал от Иеремии введения. Он ожидал от Иеремии, что Иеремия сможет уловить и увидеть, какой план Бога. Вот в высказываниях, ибо, почему там жезл миндального дерева? Там есть перевод миндальный. Так вот, что значит миндаль? Он тут же делает ассоциацию, делает объяснение, толкование. Ибо я что делаю? Немедлю исполнить что? Обещанное. Он этим самым заинтересовывает Иеремии по отношению к своим планам. Он поднимает его к себе. Он вводит его в свой совет. Он вводит его в свое присутствие. Он говорит, зайди сюда, я хочу тебе показать, что у меня есть, какое у меня намерение. Улавливайте мысли. Интересует ли нас намерение Бога? А вот исходная позиция, вот исходная точка. Чаще всего мы не интересуемся Богом. Мы не интересуемся Его намерениями. Нас интересует церковь, нас интересует, чтобы она стала больше, нас интересует, чтобы было покаяние, чтобы было обращение, нас интересует, чтобы мы завтра были пасторами тысячной церкви, чтобы у нас был молитвенный дом, чтобы завтра все-таки нас признали, потому что мы пастор тысячной церкви, а не 50 человек только, понимаете, иначе просто никак не впишешься между великими и знаменитыми, но это же ненормально. Вот и нужно гнаться туда, вот туда, нас вот это интересует. Нас интересует, еще раз говорю, исцеление, интересуют болезни, нас интересует проблемы, нас интересуют средства, нас интересует ремонт молитвенного дома, нас все интересует, у нас столько много, и во всем мы видим волю Божию. Ну не так же, не так ли? И все это воля Божия. И никто нам не может даже, как сказать, стать в оппозиции, даже если скажешь, что ты, брат, ты неправильно мыслишь.
В наших глазах.
Но в наших? Это другое. Даже и в глазах других правильно мыслим, да? Ну попробуй скажи какой-нибудь сестре, что ты неправильно мыслишь, что ты заботишься о том, чтобы, скажем, молитвенный дом отремонтировать, чтобы создать еще лучшие условия. Ну это же неправильно, так же? Так вот теперь смотрите. Оказывается, ревновать, там сказано, Павел продолжает, я покажу вам путь еще превосходящий. Это другой путь. Это путь вхождения в Божье присутствие. Путь вхождения в Его совет. Значит, когда-то Бог сказал, кто состоял в совете Господнем? Кто состоял? Он ищет здесь, на земле, людей, которые бы пожелали состоять в совете Господнем. Нет. Исаия. Чуть-чуть мне дайте время. Я просто тут беру уже чуть-чуть со стороны, уже так добавляю. Так вот, это самое. Вот это интересует ли нас совет Божий? Интересует ли нас его намерение? И вот что вам. Если мы говорим о даре развлечения духов, да, то это невозможно без непосредственной связи, без непосредственного совета, без того, чтобы получать конкретно, лично от Него четкий и ясный ответ на данную ситуацию, данное обстоятельство. Говоря о развитии этого дара, значит, развитие происходит не за счет того, что в одном человек упражнялся, набил руку, да, до автоматизма. Все. И он свободно работает. Попал в ситуацию, раз, все ему знакомо, раз работало, раз работало. Друзья, это не так. Никогда этого не будет. Да, навык есть. Опыт приобретения есть. Но каждая новая ситуация требует нового ответа, требует нового откровения, требует совета от Высшего Совета. Улавливайте, о чем мысль теперь. Так что проявление этого дара, это не просто во мне есть что-то тут накопленное, собранное, понимаете? Какой-то, скажем, потенциал знаний, опыта, практики, и вот я его имею, да, и пошел. Как запустил, и он работает. Ничего подобного. Оно в то же время и есть, и в то же время его и нет. То есть на очередной раз, на очередное служение, на очередную задачу, на очередное столкновение, значит, его нету. Бог может использовать то, что Он уже дал, да? Он может это сделать. Но, как обычно, Он тебя ведет к новому. И вот поэтому состояние быть усердным, значит, ревностно подражать кому? Совету Господню, подражать Духу Святому, подражать Духу Святому. Попробуйте, пожалуйста, меня вместить то, что я сейчас буду говорить. Подражать Духу Святому, то есть подражать Его намерению. Уловить намерение Духа Святого и подражать Ему том, что Он будет делать и что Он должен делать. Без этого просто ничего не получится, потому что Он есть даритель. Он обладает этими дарами. Он их проявляет. И если они принадлежат Ему, и Он хочет через нас их реализовать, которые дальше мы будем говорить уже, как это Он все это делает, то без этого желания, без этого старания, без этого сердца просто не получается. Не выйдет. Есть ли что-то смущающее? Что-то вас смущает здесь?
Если дал тебе, и разрушать. И соотносится ли это с сегодняшним днем, если вот...
Да, 100%.
Видишь что-то, и дух возмущается на
100%, брат. Не зря там прочитано. Кстати, интересно, 4 вещи, которые нужно занимать. И когда утром немножко молились о детях, у меня есть разработанный один семинар в отношении воспитания детей, как стрелы, как подготовить стрелы, лук и прочее. И вот там в отношении трудных детей, так тех трудных детей, которые тоже гиперактивные, да, дети, которые дали всегда все ломать, вот то, неспокойные, да. Вот мой совет ко многим родителям вот этих очень активных детей, вот эту всю энергию направить в нужном направлении. И если уже говорить о цели стрелы, которая должна попасть в десятку, это цель разрушения дел дьявола. Значит, нет более успешного, благословенного воспитания детей, кроме одного. Научить с малого, чтобы они боролись со злом. Нет более успешного. Если хотите, чтобы ваши дети успели в дальнейшем были епископами, если их не научить и приучить их к страстному, именно к этой страшной, страстной работе бороться со злом, где они там проявляют себя, ух! А у нас же всегда до сих пор было запреты. Нельзя. Все нельзя. А эту энергию же надо когда-то вырвать, да? Так вот, там нельзя, в школе нельзя, он придет тебе дома, как устроит, да? В конце концов, потерпишь, попросишь, простишь его, и все, и они срываются на нас. А я им говорю, Ника у меня здесь, а вот там иди докажи себя. И не докажи себя там, скажем, да, Степанович, да, это серьезное дело. Смотри, не стремись сильно в Болгарию. Так что там есть ребята такие, видите, что могут дать оторваться. Если увидят зло в вас, все, они натравлены. Так, ладно, посмеялись. Значит, я скажу...
Практический пример можно привести в этом направлении?
Нет, ну, практический пример в отношении бороться со злом. Ну, это немножко отвлеченная тема, это целый семинар. Но хочу вам сказать, братья, скажу вам, что вы не представляете, насколько их вдохновляет, когда и девчат, и ребят, вдохновляющие их, чтобы они боролись со злом. Умеренно, правильно, потихонечку тренируя, чтобы они не влезли сразу, да? Потому что в любом случае им придется столкнуться с злом. Тогда или они убегут, и тогда убегут в болезнь, как вчера говорил Олег Николаевич, уйдут в болезнь, и тогда будут никчемными, поломанными, трость надломлена, лен курящийся, который Христос будет до конца жизни только и то и дело поправлять эту трость, и не больше. Но никогда не окажутся епископами и пророками. Никогда не окажутся. Они никогда не окажутся способными бороться со злом. Вот к этому их нужно приучать. Бороться со злом, с несправедливостью, с неправдой, чтобы не стали, и есть в Писании, чтобы защищать бедного, немощного, обиженного. Направьте, настройте детей к этому. Вы увидите, какую красоту жизни они уловят в христианской. Это, скажем, это супер жизнь. Тем более, что там же потом уже и будут и благодарить. Они будут себя чувствовать личностями. Они их будут понимать как лидеры, которые действительно что-то могут, что-то знают. Да, Степанович, уже заканчиваем. Похоже, что надо заканчивать. Да. Так вот, здесь... Мое просто, мой совет, я говорю, доказано, слава Богу, простите за такое свидетельство, значит, уже только меньшему 15, остальные уже, один уже тоже 20 ему. Значит, слава Богу в вере, слава Богу они и в служении, старшего часа будем рукополагать на пастора церкви, значит, дал Бог мудрости, чтобы всю энергию направить на то, чтобы они боролись со злом.
Но это и в церкви можно применить, к членам церкви. Пришел человек в церковь, и как к ребенку, вот, направить его,
да,
на, чтобы он,
да,
возрастал.
И тогда он не будет бороться с пастором, брат.
И в этой борьбе он будет,
да,
возрастать.
Да, да, и он не будет бороться с пастором. Вот это, понимаете, у меня проблем нет в церкви. Со мной никто не борется. Им некогда.
Они борются со злом.
Они борются со злом.
Или не рискуют.
Сыновья же нет.
Понимаете, дело... Понравилось слово «травлен». Ну, слушай, такие странные вещи в уши наши слагают. Братья, Поверьте, учуя, чуя время, вот время зло, в котором мы живем, которое умножается, приумножается, тьма, которая гущается, зло, которое будет распространяться все в большей степени, которое переходит через пороги уже церквей, переходит через пороги семей. Если нам не подготовить наших детей, наших сыновей, если нам не подготовиться, с нами кончено. И мы не имеем права, мало того, у меня вот эта ревность исходит из того, что нам дано все, мы имеем от Бога. И не пользуются. Вы понимаете, стыдно просто, как за тех евреев, которые филистимляне пришли. Они имеют Самсона. Вместо того, что сказал, слушай, мы слышали о великих делах, мы слышали, что Бог с тобой. Это правда? Да, ну вот я поехал, там побывал даже в тылу. Навел шороху, ну вот вернулся. Слушай, ну давай стань вождем. А ну давай попробуем, может быть тут этих необрезанных, мы прогоним их. Нет, они берут еще и связывают, и еще это самое придают, и потом довольно и заглядывают со стороны. Чем это все кончится? Да еще, в конце концов, чашку воды даже не принесли, когда он отмирал от жажды. Ну не стыдно? Это разве не состояние современных церквей? Ну не говорю всех. Мы не имеем права. Вы понимаете, Божий человек присутствует, Самсон там, да? Они говорят, они нами владеют. Ну куда это говорится? Дух Святой в нас, мы заявляем всему миру. За кафедрой, понимаете, размахиваем кулаками. И показываем, какие мы великие. А как только зло подошло, раз, свои берлоги сжались и плачем. Господи спаси, Господи избави, Господи сохрани. Ну так, ну, а это же ненормально. Нехорошо. Как?
Голову в песок.
Голову в песок, вот и все. А не должно быть так. Не должно. Добро. У меня есть предложение, чтобы мы помолились. Дальше, если, скажем, у вас будут какие-то предложения, там, корректировки, может быть, чтобы быстрее пойти, сильно не вдаваться в подробности, потому что следующая точка – это подчинение своего сознания для проявления этого дара через послушание Духу Святому, то, о чем уже мы начали, да? Или еще несколько минут. Как вы смотрите? Как вы хотите?
Надо несколько минут. Бодрствовать надо. Давайте еще.
Яков Платонович, будем заканчивать?
Рано перерыв.
Как вы, Иван Иванович?
Да.
Дар распознания Духа.
Да.
Это распознать Дух Божий, чтобы услышать Дух Божий.
Значит, дар распознания... Очень... Нет, хорошо, вопрос очень хорошо задан. Значит, дар распознания Духов, дар распознания Духов, он дается Духом Святым в нас. Он уже в нас пребывает. Ему просто нужно дать возможность развиться. Дать возможность развиться, это не сесть вот здесь на столе, да? И сказать, Господи, вот прояви этот дар. И просто ожидать.
Он вопрос задает.
Так вот, вы чего? Так вот.
Для чего? Каких
духов? Духа Божьего задает вопрос. Дар развлечения духов?
Да.
Это развлечение Божьего духа?
Значит, дар распознания духов... Можно его употреблять или можно его направлять во всех направлениях. То есть он работает во всех направлениях. Ведь апостол Павел даже говорит, чтобы мы могли разобраться, где от Духа Божия, а где нет Духа Божия. Так что ничего тут плохого нет, если мы скажем, что действительно, чтобы мы могли различить, что это действие Духа Святого. Это наша задача. И перед нами будет стоять задача, допустим, когда мы будем изучать определенную ситуацию, определенные явления, и мы должны распознать, или это действие Духа Святого, или это действие Духа Обольстителя.
Чисто-нечистое.
Да, чисто-нечистое. То есть в Духе Святом мы должны распознать своего вождя, в Обольстителе мы должны увидеть своего врага. Так что он работает, он во всех отношениях работает, во всех направлениях, во всех траекториях, по всем траекториям.
Просто думал, что если вот придет к тебе человек,
да?
Ты с ним беседуешь, испытываешь его дух, какого духа он?
Да, ну это тоже, да, это тоже какого духа он, да, это и есть, да. Выйти, да, душно, да? Я чувствую, что душно, очень, просто, наверное, там пойдем. А мы не будем мешать другим? Нет, там же ходит, бегает туда-сюда.
Там народ подходит.
Так? Я думаю, так. Давайте сделаем.
Сейчас, братья, перерыв. Все со своими стульями вот туда. Большой зал.
Да,
большой
зал. Можно помогать.
Если кому-то очень хочется, можете через стол взяться.
Женя, с вашего позволения.
Может, аж туда в зал придет?
Мы же туда.
Большой?
Да.
Нет. Если людей будет много, то что ж так тесниться?
Нет, может, после обеда.
Можно сюда?
Конечно. Сюда.